Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы из истории древнехристианской церкви. Мы на прошлом занятии говорили о 5-6 Вселенском соборе, о соборе, который принял канонические постановления, и по своему авторитету эти канонические постановления были включены в основной канонический корпус православной церкви с авторитетом правил Вселенского собора. Собор, который состоялся в самом конце VII века. И сейчас мы переходим к следующей большой теме в истории церкви, к истории иконоборческих споров, к истории иконоборческого движения и к истории споров в защиту святых икон, если говорить, наверное, более точно и правильно. Этот спор нахватывает более полутора столетий, полтора столетия, собственно, и является важным. Этому спору, разрешению этого спора был посвящен VII Вселенский собор, о котором мы в свое время будем говорить. И наша задача – рассмотреть причины и историю этого спора. Надо сказать, что в конце VII века положение в Византийской империи не было стабильным. В правлении императора Юстиниана II, мы немножко говорили об этом государе на прошлом занятии, мятежи лихорадили империю. Начавшиеся в правлении императора Юстиниана II, он правил с 685 по 695, и потом с 705 по 711 год был свергаем. И вот начавшиеся в его правлении мятежи лихорадили империю около 30 лет. После смерти императора Юстиниана II в течение 6 лет на византийском престоле сменилось 3 случайных императора. Это Филиппик Вардан, мы его упоминали, он восстанавливал монофилитство в годы правления Филиппика 711-713. Далее правил Анастасий II 713 по 716, потом 715, а потом Феодосий III 715 по 717. То есть на короткое время политическая нестабильность, неустойчивость, такое вот сложное положение. А вот 25 марта 717 года на византийский престол вступает император Лев III Савр. Годы правления Льва III 717-741. Лев III Савр был основателем Исаврийской династии, которая находилась у власти Византийской империи на протяжении почти столетия. И он был венчан на царство патриархом святым Германом Константинопольским. Это первый император-иконоборец. Лев III – это первый император-иконоборец. Лев III был талантливым государственным деятелем. Это тоже следует отметить. В момент его восшествия на престол Византийская империя переживала один из самых критических моментов своей истории. Во-первых, это внутренняя смута, которая была вызвана борьбой императорской власти против византийской аристократии. Вот в период смут и нестабильности императорской власти происходит усиление аристократии. Но аристократия и управление, такой олигархический режим, который вот действует уже не в пользу государства, а в пользу олигархических кланов тех или иных, это порождает внутреннее неустройство, нестабильность в стране. Императоры являются, по существу дела, марионетками. И вот в зависимости от того, какая партия возобладает на данный момент, тот император приходит к власти. То есть положение внутреннее шаткое, стабильности нет, в этот период Лев III приходит к власти. Но ладно бы это шатость и нестроение внутри страны, но ведь еще есть и внешнее положение государства, и здесь арабская опасность. Мы с вами говорили, что VII век был век почти постоянной войны, и великий император, хотя и еретик, вот император Ираклий, который победил персов, концу своего царствования, он терпит поражение от арабов, и империя сокращается в своих пределах. И преемники Ираклия постоянно воюют. И только императору Константину IV, императору, который собрал VI Вселенский собор, удается как-то решить на время арабский вопрос, добиться перемирия, которое вот заканчивается, и снова война с арабами, и снова опасность. И арабский халифат в этот период как раз переживает эпоху своего могущества. И в 717 году, вскоре после вступления императора Льва III на престол, арабы осадили Константинополь. И арабский флот вошел в Босфор. Величина этого флота, источники оценивают, до 1800 кораблей. Это огромный флот. Осада столицы продолжалась более года. Город был очень хорошо укреплен благодаря и строительной деятельности императора Константина Великого, и строительной деятельности Феодосия Юнейшего. Ряды стен и фортификационные сооружения, они, конечно, требовали поддержки, но они были очень разумно выстроены, город стоял в очень удачном месте, и город мог выдерживать длительную осаду и осаду сильного противника. И в этом смысле, конечно, вот даже тогда, когда Константинополь пал в 1453 году, он пал после долгой осады, и, собственно, горстка защитников византийской столицы на протяжении почти 2 месяцев героически отражала атаки, многократно превосходящие более сильной, хорошо вооруженной армии Мехмеда II. И в данном случае арабская армия тоже очень сильная. Арабский флот осадили столицу, осада держалась более года. Столица смогла выдержать эту осаду. Но осада была снята во многом благодаря умелым действиям Льва III, благодаря греческому огню, то есть техническим средствам, благодаря необыкновенно суровой зиме 717-718 года. Арабы понесли большие потери и вынуждены были снять осаду с Константинополя. Вообще, надо сказать, что историки придают очень большое значение неудаче арабов в попытке захватить Константинополь. Лев III успехом своим спас не только Византийскую империю, не только восточно-христианский мир, но также всю западноевропейскую цивилизацию от исламского завоевания. Здесь это победа у Константинополя, это невозможность продолжать завоевательные походы дальше, то есть тогда, когда арабский халифат был сильным как никогда, он был остановлен, задержан, и натиск его массовый на запад, он получил такое преткновение в этой осаде и в этом поражении. И здесь заслуга императора Льва III тоже, конечно, велика. И надо сказать, что в дальнейшем Лев III успешно воевал с арабами и одержал ряд крупных военных побед. И здесь заслуга его перед государством, несомненно. Однако Лев III – император иконоборец. И для нас нужно разбираться, в чем причины иконоборческого движения. Потому что иконоборческое движение возникло не как только проявление воли и личных убеждений императора Льва III. Оно нашло широкую поддержку. Соответственно, эта широкая поддержка должна была основываться на некоторой внутренней убежденности, на некоем внутреннем умопредставление о том, что святых икон почитать не следует. И здесь есть свои причины, причины как богословские, так и внешние. Внешние причины, может быть, они не определили ход богословских дискуссий, но, как всегда в церковной истории, внешние причины как бы усугубляют спор, являясь катализатором церковно-исторических явлений. Вообще, для объяснения иконоборческого спора приводится много причин, и социального, и экономического порядка, часто причин надуманных и необоснованных. И вот можно выделить 2 порядка причин, как мы уже сказали, церковно-богословские причины, о них мы скажем несколько ниже, и социально-государственные. Повторюсь, скажу, что для церковной истории эта группа причин является внешней, не основной. но ее необходимо рассмотреть, потому что богословские споры разворачиваются в условиях земной истории, и социально-государственные обстоятельства придают иногда необыкновенную остроту процессам, происходящим в церковной жизни. Так это было и с иконоборческим спором. А чтобы понять социально-государственные причины иконоборческого движения, необходимо дать характеристику социальному строю Византийской империи VII-VIII веков и дать характеристику государственным мероприятиям Льва III и Савра. Во второй половине VII и VIII веке, как в Малой Азии, так и на Балканском полуострове, был период разрушения старой системы землевладения. С одной стороны, с другой стороны, свободное крестьянство укреплялось. Славянские, персидские и арабские нашествия разрушают старые поместья, и страна пустеет. И на опустевшей территории переселяются в качестве военных поселенцев славянские племена, армяне и сирийцы. В условиях общей необеспеченности старые землевладельцы бегут, бросая свои поместья. Крестьяне же захватывают в разных местах в разное время землю, образуют общины, скрепленные на родовых и религиозных, причем на религиозных, часто на еретических основах. А государство не имеет силы восстановить собственность старинных владельцев. Государство слабо, и государство, будучи заинтересованным в создании народного войска и будучи заинтересованным в прочных финансовых поступлениях, признает законом о давности этот переход в руки крестьян. То есть принимается закон, согласно которому, если человек 30 лет живет на земле, 30 лет ее обрабатывает, то эта земля делается его землей. Если земля была брошена, никто на нее не претендовал, 30 лет человек пахал и сеял, то он ее усвоил себе. И в целях создания крепкой кавалерии создаются территории фемного стратиотского землевладения. Это новый момент в жизни империи. Что такое фемное стратиотское землевладение? Чтобы это лучше понять, нужно просто сравнить со сходным явлением, которое было у нас в России. Это похоже на области казачьего войска в России. Стратиот – это крепкий крестьянин, который обязан службой в кавалерии. То есть стратиот живет на земле, у него есть приличный участок, который он обрабатывает, питается с него, но стратиот, имея землю, имея какие-то льготы, обязан при необходимости выступать в качестве воина и защищать империю. На этих принципах и казаки устраивали свою жизнь и свой быт. И на окраинах империи, и во вновь освобождаемых от неприятеля областях распространяется фемный строй. То есть земля и там переходит к стратиотам. Что такое фемный строй, это тоже нужно прокомментировать. Фемный строй означает вызванную обстоятельствами времени областную организацию, отличительным признаком которой является возрастание военной власти провинциальных наместников. Это возрастание приводит, в конце концов, к полному подчинению им гражданских должностных лиц. Жизнь на окраинах, на границах империи военизируется. Этот процесс не был внезапным, он шел постепенно. Само греческое слово «фема» в течение долгого времени означало военный отряд, поставленный в провинции. Только позднее, с усилением военной власти, этим словом начинают называть не только военную часть, но и провинцию, где эта часть находилась. Постепенно вот складывается этот фемный строй. В каждой регионе он складывается со своими особенностями. Организация фем восходит еще ко времени правления императора Ираклия и связана с его попытками военизировать империю перед лицом персидской опасности, ну а потом арабской опасности. Преемники Ираклия продолжают эту линию и создают военные округа против арабов в Малой Азии, против славян на Балканах. А Лев III совершенствует эту систему. Первое, что он проводит, это разукрупнение фем. Теперь малоазийских фем стало 5 и европейских фем 4. Разукрупнение фем проводилось с целью укрепления центральной власти. Дело в том, что начальники фем, а фемы крупные такие образования, сосредоточивали, особенно в военный период, в своих руках огромную власть, как военную, так и светскую. И в какой-то момент они могли восстать и составляли угрозу императору. Разукрупнением достигалась цель. Были сохранены военачальники сильной центральной военной властью, централизованной военной властью. Но таких военачальников было много, меньше опасности для императора. То есть, с одной стороны, фемы сохранены, с другой стороны, руководители фем менее опасны. Вот эти вот социальные изменения, которые происходят в империи, они находят закрепление в законодательстве. Принимаются в VIII веке эклога, земледельческий закон, морской закон, военный закон. И вот описанная ситуация создает новое положение во власти. А Лев III был представителем фемной военной знати и опирался в своей политике на провинциальную фемную военную знать. И при Льве III старая аристократия оказывается отстраненной от власти. И в империи разворачивается борьба за власть между столичной и провинциальной аристократией. И в иконоборческом споре столичная и провинциальная знать оказываются в разных лагерях. И это социальное противостояние придает остроту спору. Столичная аристократия, как правило, это иконопочитатели, и военная провинциальная знать – это в большей степени иконоборцы. Другой важной государственной задачей императора Льва III было приведение в порядок государственных финансов. И здесь был предпринят целый ряд мероприятий по усовершенствованию налогообложения, и были достигнуты определенные успехи. И Лев и Савр с интересом смотрят на сокровища церкви. А для их изъятия была необходима их десакрализация, и иконоборческая доктрина здесь была как никогда кстати. Для того, чтобы иметь возможность взять церковные сокровища, их нужно было поставить вне закона. И иконоборческий спор здесь подходил как нельзя. То есть вот эти вот моменты. Хотя есть еще и утверждение в исторической литературе, что императоры и иконоборцы покушались на церковные земли, якобы очень обильные. Но это не совсем так. А дело в том, что земельные владения в этот период у монастырей уже есть, но очень могущественными, богатыми землевладельцами монастыри становятся в более поздний период. И если мы будем смотреть на историю спора, то больших изъятий земель не было. И если изъятие земель даже и было в тех или иных случаях, то оно совершалось по конкретному поводу, как наказание за проявление нелояльности в той или иной ситуации. Кроме того, если уж до конца говорить, то иконоборческие монастыри, иконоборческие епископы землей владели. И именно в большей степени императоров интересовала не земля, а скорее сокровища. Ну вот, мы поговорили о положении империи накануне иконоборческого движения. Были свои сложности, которые придают такой, может быть, больший драматизм спору, сами споры. Они начались не в VIII веке. Мы видели, на одном из занятий говорили о том, что уже правила 5-6 собора, бывшего в конце VII века, косвенно затрагивают вопросы иконопочитания и решают их в духе потом VII Вселенского собора. Но это были споры подспудные, внутри церкви существовавшие, а вот при императорах, иконоборцах, эти споры выводятся на поверхность церковной жизни. Иконоборцам дается господствующее положение в церкви. То есть спор, который в каких-то проявлениях возникал давно внутри церковной жизни, он благодаря сложившимся таким внешним обстоятельствам в том числе выходит наружу и является очень драматичным спором. Хотя этот вопрос сам по себе по порядку требовал решения, и из того, даже исходя, что христологический вопрос в предшествующее столетие был решен, созрели богословские условия для надлежащего ответа на вопрос о возможности почитания святых икон. Богословские предпосылки вызрели для того, чтобы формулировать учение полноценно и веско. Учение о лице Господа Иисуса Христа было раскрыто во всех своих основных и главных частях. И, исходя из этого учения, уже можно было подходить и к этому вопросу. И Господь так премудро все устраивает, что этот спор приходит теперь на очередь. Но мы на этом остановимся, наше время истекает, и о богословских причинах спора мы будем говорить с вами уже на следующем занятии. Сейчас всего вам доброго, с Богом оставайтесь, до свидания.